Светлый вечер. На радио Вера.
Добрый вечер, дорогие друзья. Каждую неделю, в понедельник, в одно и то же время, в студии Светлого радио появляется самый настоящий неофит. Это я, меня зовут Александр Ананьев. И я счастлив, что вместе со мной в студии снова и снова появляются удивительные люди, которые готовы ответить на мои многочисленные вопросы. Сегодня я приветствую в светлой студии настоятеля храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, архимандрита Алексея Воложанина. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Добрый вечер. Часто ли вам приходится отвечать на вопросы тех, кого принято называть неофитами?
Да вы знаете, сейчас, наверное, кого не возьмем, мы все по большому счету неофитами являемся. Потому что та категория православных бабушек, которая была в советский период, она, к сожалению, уже такая вымирающая стала. Есть, конечно, категория продолжателей их дела, которые с детства, бабушки которых приучили ходить в храм, но это не так много людей. Но в основном, конечно, люди, даже которые ходили, не очень многое знали. Вы знаете, ведь по большому счету ходили на литургию, книг не было, литературы не было, соприкоснуться было не с чем, вот, и поэтому неофитом-то, наверное, половину можно назвать наших людей, не только-только пришедших, вот, но вот кого-то Господь вразумляет, человек начинает задавать какие-то вопросы и искать свой путь в вере, а кто-то просто ходит и ходит, вот.
Я вот вас сейчас слушаю, у меня закралось сомнение, а нет ли такого ощущения, что многие знания, многие печали? Может быть, не надо задавать много вопросов?
Ну, знаете, каждому свое. Кому-то нужно что-то для того, чтобы познать и себя, и окружающий мир. Вот. Кому-то нужно малое для того, чтобы познать себя и Бога, вот, в общении с Богом. Поэтому у каждого свой путь. Нет какого-то совершенного пути, который вот творение заповеди Божьих, да, живите по закону Христову. Вот. А все остальное, как вы будете жить, это уже путь каждый себе сам выбирает.
Угу. Ну вот сейчас мы и попробуем немножко осветить тот путь, по которому иду лично я, у меня много вопросов на этой непростой дороге.
Ну, давайте попробуем.
Сегодняшняя программа могла бы быть и должна, наверное, быть очень короткой. Она должна занимать секунд 20. Я бы спросил отца Алексея: отец Алексей, врать хорошо? Отец Алексей бы сказал: нет, Александр, врать плохо. Мы бы попрощались, и это была бы короткая программа, да ведь?
Одно, в общем, да.
Однако она у нас будет продолжаться целый час, и нам будет о чем поговорить. И вот почему. Да, я вас прервал.
Нет-нет, я слушаю внимательно.
И вот почему. Знаете, когда я готовлюсь к своим исповедям, я всегда держу перед собой вот эту брошюрку, в которой, в частности, указано 7 смертных грехов. Гордыня, завистливость, гнев, лень, алчность, обжорство чревоугодия, блуд, похоть, сладострастие. И вот я смотрю на 7 этих смертных грехов, и однажды задал себе вопрос. «Позвольте», — спросил я, — «а где же ложь? Почему лжи нет среди 7 этих смертных грехов? Неужели таким образом врать – это не грех? Но мы-то знаем, что это грех». Вы можете ответить мне вот на вот этот вопрос, который у меня возник в процессе подготовки к исповеди?
Вы знаете, вот я, вообще моя точка зрения, вот отделение на смертные грехи и несмертные грехи, не совсем, мне кажется, с духовной точки зрения правильно. Потому что, ну что, ведь, знаете, ведь любой грех, он смертен для души человека, потому что любой грех ведет человека к погибели.
То есть нет маленьких и больших грехов, получается?
Ну, вы знаете, ведь вот мы иногда часто в практике на исповеди сталкиваемся с тем, приходят люди и говорят, что вот, ну, я большого-то ничего не совершал, такие повседневные грехи, а они вот этим повседневным грехам не придают значения, то есть не пытаются внутренне совершенствовать, то есть не сделал, не убил никого там, супругу или там супруги своей не изменял, вроде бы как все хорошо, и ни у кого так особо, вроде бы, казалось бы, ничего не украли, вот, и ладно, а то, что там где-то подцапались, поругались, до слез друг друга довели, это повседневная жизнь, она нормальная, и в этом ничего страшного нету. Вот. В результате больших грехов нет. Осознание греховности у человека, искреннего покаяния тоже нет. Это что самое страшное, когда нет искреннего покаяния. Вот. И такая наступает духовная очерствленность у человека. Вот. А это тоже ложь пред Богом. Поэтому, наверное, вот каждый вот этот грех, который вы назвали смертный, они все равно являются составляющей частью лжи.
Самый главный вопрос. Так что ж такое ложь?
Ну, опять, согласно словарю Даля, там, толковым словарям, ложь – это обман, неправда, которую совершается человеком.
В Евангелии от Иоанна сказано, что отец лжи – дьявол.
Дьявол, да, конечно.
Почему, как, мне важно это понимать?
Ну, потому что он лжец, он, если мы истину берем от Бога, Священное Писание, которое нам Господь оставил, вот, это истинные его слова, то дьявол пытается исказить все эти слова, то есть он пытается их переиначить, вот, и отвлечь человека от пути спасения. Поэтому он лжец, он лжет. Или клеветник, как его еще называют, отец клеветник. Вот.
Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. В каком контексте прозвучало? Звучит в Евангелии от Иоанна вот эта цитата.
Ну, потому что в нем нет истины, он отпал от истины, когда ты был ведь ангелом светлым, ангелом верховным, ангелом Деница, сияющий перед Богом, вот, и находившийся в славе Божией, в радости общения с Богом, вот. Но гордыня, гордость, вот почему говорим гордость, первый грех, вот, она привела к непоправимым последствиям. Гордость настолько обуяла этим созданием, что покаяние не может принести. Вот в чем беда. Вот, он был низвержен, был пан. Беда в том, что, ладно, если бы его личная гордость была, так он этой гордостью за собой еще и остальных увлек.
А в чем была ложь дьявола?
Ну, ложь дьявола в тот момент была перед остальными ангелами, которых он совращал, понимаете, от Бога отвлекал. То есть, ну, это как, вспомните, библейское событие, изгнание, предшествующее изгнанию из рая. Вкусите от древа познания добра и зла, и будете как боги. Так и здесь, мы же такие, как боги.
И вот это была первая ложь.
Мы же такие, как Бог, понимаете, почему мы такие бестелесные, мы такие же, в общем-то, можем что-то совершать, что-то делать. Почему, вот, почему мы не можем быть такими, как вот он, но его-то мы не сотворили, а вы есть тварные создания, понимаете, в том числе.
То есть, правильно ли я понимаю, что вот в основе вот этого первородного греха лежит именно ложь дьявола?
Ну, конечно, конечно, искушение, которое, как он искушил, ложь, клеветник, поэтому его и называем отец лжи.
Вот это мне в голову не приходило, ведь это вот в основе всех наших болезней, смертности, вот этой вот нашей земной жизни лежит именно ложь дьявола, получается.
Ну, конечно, потому что этого не было в раю.
Этого не было. Есть одна ложь. Нет ли у вас ощущения, что мы в силу своей человечности, человекости, способности видеть все под разными углами, с разных точек зрения, преломляя свой взгляд через наш опыт, наши грехи, видим каждый свою разную правду.
Александр, вы знаете, ведь не важно, что мы видим. Важно, что, ну, опять я-то говорю с точки зрения православного священника. Вот, я понимаю, что нас слушают не только верующие православные, но и другие люди. Вот, конечно, могут со мной не согласиться, но с точки зрения меня как православного священника, ну, другой правды-то нету. Правда, она одна, правда от Бога. Вот, и следует человек этой правде или не следует. Вот, еще раз говорю, что общего какого-то пути, как эти, кто-то через монастырь находит свой путь, кто-то в семейной жизни находит, кто-то в пустыню уходит, вот, но это внутреннее решение каждого человека, вот, как следовать этой правде, а искать свою правду, ну, вот, знаете, опять история человечества нам много раз показала, что люди искали правду и в строительстве Вавилонской башни,
да,
и,
да, да, да.
Ну, чего ж далеко ходить в наши недавние истории нашего Отечества, когда мы там пытались построить что-то, тоже искали какую-то правду здесь земную. Ну вот, Царствие Божие на земле строительство, тоже ложь была.
Я сегодня по дороге на работу поставил свою жену в тупик вопросом. Слушай, а ведь у Иуды, наверное, тоже своя правда была?
Ой, по поводу Иуды можно, конечно, много говорить. Очень много разных мнений ходит, и каждый пытается где-то, знаете, как говорят, что не было бы Иуды, не было бы спаси, не было бы вот того пути. Но опять, у Иуды был выбор, как Господь дает. Ведь каждому человеку Господь дает право выбора. Вот. Даже после того, что он совершил, у него опять было право выбора. Каяться, как апостол Петр, всю свою жизнь за отречение свое, понимаете, и плакать в слезах, вспоминает события. Вот, он выбрал другую, пошел и удавился, нашел легкий путь, как бы, как ему казалось, вот, к искуплению своей вины, потому что он же осознал, что он виновен, как Евангелие говорит, раскаялся и удавился. Угу. Вот оно, раскаяние-то, оно к чему-то. Раскаяние тоже, видите, разное бывает. Одно к вечной жизни, а другое к вечной погибели. Или может привести такое раскаяние.
Раскаялся, но не покаялся, получается.
Да. Не искупил.
Не искупил. Вот. Угу. Я часто думаю, возвращаясь в мыслях к тем событиям, к которым мы приближаемся ввиду Великого Поста, и вспоминаю вот эту толпу иудеев, которые кричали «распни», они ведь тоже были уверены в своей правоте. Они же не лгали ни себе, ни окружающим. У них была тоже своя правда. И моя задача сейчас понять, где проходит черта между «правдой» в кавычках и «правдой» с большой буквы.
Вы знаете, ведь опять вот сейчас я буду оправдывать ту толпу иудеев, которая была тогда, наверное. Вот сама беда в том, что понятие «толпа». В толпе теряется понятие истины, понятие осознания. Человек поддается общему какому-то влиянию, общему задору. Знаете, как это вот современные дискотеки большие, когда звучит совершенно безумная музыка, вот эта толпа, она вроде бы человек пришел туда совершенно вменяемый, но поддавшийся вот этому общему влиянию, он становится абсолютно таким же.
Так и так, дискотек да. Не знаю, меня такое охватывает, когда я вдруг случайно оказываюсь на стадионе во время большого футбольного матча. Я абсолютно не футбольный болельщик, начинаю вопить вместе со всеми.
Совершенно друг, да, смотрение по телевизору и ощущение на стадионе совсем разные вещи, да. Вот, поэтому это толпа. В основном-то, конечно, они и не осознавали. Ведь среди них были те, которые и видели, понимаете, те чудеса, которые Господь совершал, и слово слышали, и, в общем-то, не зря же толп народа за ним ходили, не только ради чудес, но и для того, чтобы услышать, вот, но вот была кучка, как у нас сегодня, к сожалению, в нашей современной жизни, у нас есть кучка людей, которые мутят воду, вот, а толпа, к сожалению, вот поддается этому какому-то непонятному влиянию и теряет свою индивидуальность, становится вот такой массой, которая орет, распни, распни его. А вот, к сожалению, когда просыпается, слава богу, у некоторых бывает осознание, что сделали что-то неправильное, и тут же бегут в церковь, ища покаяние, прощение, исправление своей жизни. Вот, а некоторые так и остаются вот в этой толпе.
Но ведь бывают ситуации, когда и не в толпе человек абсолютно уверен в своей истине, в своей правоте, и при этом страшно заблуждается, и переворачивает правду с ног на голову, и начинает лгать и самому себе, и окружающим, и Богу. Как научиться рассмотреть вот этот вот перевертыш, вот эту вот перверсию?
Так Евангелие читайте, посмотрите, что, как в Евангелии Господь учит жить. Живете ли вы так, как в Евангелии, или не живете? Вот. Внутреннее ли это ваше состояние, что это образ вашей жизни, или это показное? Вот. Оно же все очень так быстро проверяется. Как знаете, вот про одного старца я уже говорил, как-то на наших передачах, вот, о том, что спросил про одного старца, говорю, ну а как вот, вот он ставит, что ты можешь, одного батюшку тоже про него сказать, он говорит, ну что, говорит, ну батюшка, говорит, ну старенький, говорит, вот, ну служит, говорит, как мы, говорит, вот, проповедует, говорит, как мы проповедуем, говорит, только он живет, как проповедует, а мы только проповедуем, вот, понимаете, вот в этом разница, вот, конечно, человек ищущий, если он ищет, но опять, если он будет сам искать истину, не уповая на помощь Божью, то, наверное, вот,
заблудится.
Или, да, может, к сожалению, заблудиться так, так, что как поляков из этой истопи выйти было тяжело, да, как Сусанин завел, так вот и здесь, к сожалению, может быть, не совсем корректно. Дьявол может так завести человека, когда он без Бога ищет свой путь к спасению, путь к Богу. Вот, это страшно.
Отступлю на секунду от темы, прежде чем мы двинемся дальше. Слова «блуд» и «заблудиться» с точки зрения православия действительно однокоренные?
Сейчас уже эта лингвистика пошла.
Это не лингвистика,
вот.
Это очень это... важно. Я вот сейчас представляю себе человека, заблудившегося в поиске правды. Это является блудом или нет?
Ну, наверное, нет, я думаю, что нет. Блуд – это осознанное состояние человека, вот, даже, может быть, не столько физическое, сколько вот иногда и духовное бывает. Вот,
а заблуждаемся по недоразумению?
А заблуждаемся мы от недопонимания, может быть, каких-то вещей до конца, пока не готовы, или по незнанию по какому-то. Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер». Вопросы неофита сегодня задаю я. Меня зовут Александр Ананьев. И на тему лжи и правды мы сегодня говорим с настоятелем храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, архимандритом Алексеем Воложаниным. И мы сегодня говорим о том, как различить правду и ложь, как научиться не врать ни себе, ни окружающим, и, наконец, как определить, где одно, где другое. Недавно услышал потрясающий рассказ, квинтэссенция которого заключается в том, что человек может соврать даже тремя способами. Конечно, словом, делом и помышлением. Что такое ложь делом? И часто ли вы, как пастырь, как священник, встречаете людей, которые лгут делом?
Ну, вы знаете, наверное... точного определения не дам, буду, наверное, так сейчас рассуждать вместе с вами, Александр, вот, что это такое. Ложь делом. Ложь делом, ну, может быть, то дело, которое ты не любишь, которое тебя не устраивает, которое идет вразрез с твоими моральными принципами, вот, а ты все равно его делаешь, вот, а внутри хорошо, если есть еще какие-то угрызения совести, знаете, вот взятку беру, но каюсь, да, ну вот это вот беда.
Но все берут, это нормально.
Ну, ну оправдание, да, оправдание находим себе в этом. Система такая, что вот, ну, я в этой системе живу, никуда мне от этой системы не деться.
С ложью словом, в принципе, все понятно. Вот, ну, вот делом и помышлением, ведь как часто мы идем на работу, которую терпеть не можем, общаемся с человеком, с которым лучше бы не общаться, и мы понимаем причины, по которым нам лучше держаться от него подальше. Смотрим то, что, наверное, не стоило бы смотреть, но мы делаем это. Как избежать вот этого вида лжи в повседневной жизни? Ну, я знаю, вы скажете сейчас... читать Евангелие?
Ну, во-первых, Евангелие, конечно, читать надо каждый день стараться, но да, когда вы где-то идете, понимаете, мы не все не настолько совершенны, чтобы полностью помнить текст Евангелия и всего наизусть про себя. Ну, во-первых, есть Иисусова молитва, которую можно творить. Вот, кажется, это самый простой такой совет, да, который можно дать, на самом деле очень сложно. Вот, мы все помним о Иисусовой молитве, но когда вот она нам очень необходима, почему-то про нее забываем. Вот эта кратенькая молитва, она... забывается нами. Вот. Во-вторых, вы знаете, все-таки надо в себе воспитывать любовь, любовь к Богу, любовь к окружающим. Когда вот эта любовь будет в сердце, тогда, наверное, многое уйдет из помыслов и из того, что происходит в нашей жизни. Как отец Иоанн Крестьянкин в свое время в одной из проповедей говорил, что вот он так задавал как бы вопрос прихожанам и тут же на него отвечал. Вот церковь учит нас, Бог учит любить нас всех. Вот. Можем ли мы любить всех? Не можем, потому что мы люди, потому что, ну, не можем мы всех любить. Вот как вот. Но мы должны любить, потому что мы христиане. Понимаете, не можем, но должны. Вот к этому должны, мы должны стремиться. Ведь почему, допустим, с человеком, который нам неприятен, мы не хотим общаться? Потому что мы видим в нем какие-то недостатки или какие-то поступки, может быть, которые нам не нравятся, или по отношению к нам они были где-то не совсем, может быть, тактичны, логичны. Вот. Это вызывает в нас поведение, может быть, человек вызывает в нас отторжение данного человека.
У меня бывает такое ощущение, знаете, знаете, когда? Когда я начинаю понимать, что общение с этим человеком делает меня хуже.
Вот, но так опять не делайтесь хуже, не смотрите на его недостатки, старайтесь. Вы знаете, я вот просто на своем опыте жизненном, может быть, не очень большом, но я для себя сделал такую вот такую вещь, что если я в ком-то вижу какой-то недостаток, он прежде всего есть в моем сердце. Это ведь каким-то образом Господь вот мне открывает, только другой это осознает, вот, а другой нет. Как тут мне прислали недавно такой анекдот. Вот, когда бабушка приходит в храм на службу, вот, и после службы, после проповеди подходит батюшке и говорит: «Батюшка, какая у вас, говорит, замечательная, говорит, проповедь была сегодня, просто замечательная, все про моих соседей было сказано». Вот, поэтому не про меня. Вот когда мы себя начнем находить в том, о том, что говорят, тогда, наверное, будем... «Стяжи дух мирен, тысячи вокруг тебя спасутся». Вот, к этому надо стремиться.
Возвращаясь к Иуде, он в поисках, опять же, той «правды», в кавычках, которую он, возможно, искал, он, может быть, хотел сделать мир лучше, не обращаясь к самому себе, но обращаясь к каким-то внешним обстоятельствам.
Да, зависть, элементарная зависть. Зависть и жадность. Единственный из апостолов, который как бы под оправданием того, что вот он хранитель казны был, этот ковчежек, который денежки вот там от остальных утаивал, для себя припрятывал. Вот. Элементарная зависть. Зависть к популярности. Как часто это в современном мире встречается.
Возвращаемся к определению лжи и правды. Бывает ли, на ваш взгляд, то, что называется ложью, во спасение, и всегда ли спасительна правда в нашей повседневной жизни?
Ну, знаете, опять, есть, конечно, слова царя Давида, который в своих псалмах говорит, что всякий человек ложь.
Вот. Это практически повторяет утверждение доктора Хауза из известного
по большому счету, так, к сожалению, оно получается. Даже ведь вот наше самооправдание перед Богом в чем-то, вот, это тоже ложь. Ложь перед Богом появляется. Вот, поэтому, если ложь во благо, да, само понятие лжи уже негативное. Обман, но вот я, как бы готовясь к нашей передаче, думал о том, что вот что может ли быть какой-то обман, который не вменен во грех. Вы знаете, вот, наверное, обмануть противника в справедливой войне, наверное, не является грехом. Вот взять Вторую мировую войну, да, ведь не только сил, но еще где-то, скажем так, и хитрость, и мудрость полководцев, ну и, конечно, обман. Пытаться обмануть противника и сделать не так, как ему доносят эту ложь, а для того... Вот при защите отечества своего, понимаете, от физического какого-то, может быть, воздействия, вот здесь, наверное, ложь, обман допустимый. Я бы, наверное, не стал это вменять во грех. Вот, когда человек не... из этой лжи не пытается извлечь какой-то личной выгоды, вот так вот.
Когда нет личной выгоды, это хороший критерий.
Вот в таком масштабном, я думаю, что...
Знаете, это отличный рецепт.
Да.
Вот если есть какой-то простой тест насчет собственной лжи, есть ваша собственная выгода или нет? Если во благо кого-то, то, наверное...
Нет, не бывает лжи во благо.
Не бывает лжи во благо.
Понимаете, где вот это провести грань, благо это или нет? Как мы можем понять, что... Мы иногда не можем понять, что для нас-то является благом, понимаете? Как мы можем судить то, что вот болеет человек онкологической болезнью, да?
Сказать или нет?
Тяжелый. Сказать... Вот нас всегда мучает эта дилемма. Сказать или нет? Ну, опять, из нескольких зол надо... Уж если мы решили выбрать это зло, наверное, может быть... уже не лгать в открытую, а просто промолчать, не говоря человеку об этом. Вот. Может быть, на каком-то этапе. Но, с другой стороны, с точки зрения христианина, я считаю, что ведь наоборот, надо как-то человек, чтобы знал об этом, чтобы он, ну, во-первых, понимал, что в жизни что-то не так, что в жизни что-то надо исправить. Вот. Но Надо помочь человеку не поддаться отчаянию, а сохранить в себе стремление к жизни, потому что примеров в жизни вот моей как священника было достаточно много, когда люди с одним и тем же диагнозом онкологическим приходили. Вот, у одних было стремление к жизни, и они преодолевали этот недуг. Может быть, он не проходил, он был, но все равно они жили на протяжении долгого времени. Вот. Некоторые из моих знакомых до сих пор живут, активно работают, вот, а кто-то...
Тем, кто отчаялся.
В отчаянии, да, причём достаточно в молодом возрасте, вот, поддавался вот этому унынию, отчаянию и все, и принимал, что вот эта болезнь, она как приговор смертный, от которого невозможно избежать, вот, она его начинала съедать. Вот рак, он не приемлет такого отчаяния, вот. И поэтому, когда человек болеет, во-первых, для того, чтобы он боролся, а во-вторых, научился принимать волю Божию, даже если нам суждено умереть, то ведь почему мы боимся смерти внезапной? Избавил нас от внезапной смерти. Потому что внезапная смерть – это смерть без покаяния. Нам страшно умереть без покаяния верующему человеку, потому что вот с багажом тех грехов, которые будут нас сопровождать там на страшном суде, который мы должны будем пройти. Вот. И человек, которого мы обманываем, не говоря ему правды о его состоянии, может не успеть принести Богу покаяние вот в том, что он совершил. Поэтому жестоко, но правда, я считаю, что она все равно лучше. Рано или поздно все тайное все равно становится явным.
Это правда. Вот.
И чем дольше мы откладываем решение этой правды, тем горче становится ее восприятие.
Вы заставляете крепко задуматься и понять какие-то основополагающие вещи. Мы вернемся к разговору о лжи и правде ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».